Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Церковь отмечает День памяти святого Лаврентия Калужского, Христа ради юродивого. День его рождения нам неизвестен, а представился ко Господу он в 1515 году. Юродство – это такое напускное безумие. Подвиг такой брали на себя некоторые христианские святые. Обладая светлым умом и глубокой мудростью, прикидывались дурачками, которых сильные мира сего не воспринимали всерьез. И это давало возможность подвижнику безнаказанно говорить ту правду, за которую обычного человека на кол садили.
Ты же светом твоим всю вселенную осветили, на горе высоце преобразился еси блаженне, показал ученикам твоим силу твою, яко мир избавляешь от преступления, тем же вопием тебе во сердце, Господи, спаси души наша.
Размышляя над подвигом юродства ныне празднуемого святого Лаврентия Калужского, мне вспоминается наш земляк Николай Иванович Белоконь, мой крестный отец, царство ему небесное. Многие из херсонцев его помнят. Жил на северном поселке на улице Бойко. Там небольшой дворик с покосившимся домиком. В этом стареньком домике его семья, а он сам ютился рядом в свинюшнике, точнее крошечной неотапливаемой келье, оборудованной из свинарника площадью метр на два. Туда вмещалась лавка, на которой он спал, и малюсенький письменный столик с книгами. Круглый год он ходил в летних сандалиях без носков. Представляете, снег на улице, гололед, а он в сандалиях или вообще босиком. Старые поношенные, но всегда чистые брюки и байковая клетчатая рубашка, одетая наизнанку. Когда его спрашивали: «Николай Иванович, а почему вы носите рубашку на выворот?» Он отвечал: «Достаточно мне и притеснений коммунистических властей. Не хватало, чтобы я усугублял их издевательство самоистязанием. Зачем мне, чтобы еще рубцы швов рубахи давили на мое тело?» Это вот типичное поведение юродивого. Карамзин, например, описывает юродивого Иоанна, современника Бориса Годунова. «В самые суровые морозы ходил он в легкой одежде босой. На голове у него всегда был металлический колпак. Он без всякого страха говорил правду всякому, какое бы положение он ни занимал. Даже Борису Годунову, когда тот был фактическим правителем при царе Федоре Иоанновиче, он часто говаривал: «Умная голова, разбирай Божьи дела! Бог долго ждет, да больно бьет!» Такие юродивые или блаженные, продолжает Карамзин, нередко являлись в столицу, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека, укорять в глаза за беззаконную жизнь. И их не преследовали, не садили в тюрьмы, не убивали. По разным причинам. Либо за сумасшедших принимали, либо за людей божьих, и, соответственно, побаивались. Вот представьте себе, если бы Белоконь Николай Иванович не юродствовал, а вел себя в повседневной жизни, как все нормальные люди. И вдруг, в какой-то момент, заявил бы во всеуслышание, что власть коммунистов – это кровавая власть тиранов, погубивших десятки миллионов невинных людей и лишившая своих граждан элементарных свобод. Чем бы это все закончилось? Тюрьмой в лучшем случае. А так, дурной, что с него возьмешь? Но этот дурной в совершенстве знал древнееврейский, древнегреческий и латинский языки. Библию Ветхого Завета читал на древнееврейском, а Новый, соответственно, на древнегреческом. Великолепно владел новыми языками, немецких классиков почитывал на немецком. Образование, между прочим, он получил в московских духовных академиях семинарии. рукополагаться в священники не стал, хотя церковь посещал постоянно, исповедовался регулярно и причащался. Работу себе нашел, не позавидуешь. На стареньком кразе вывозил мусор из тюремной зоны. А как же, на хлеб насущный надо как-то зарабатывать. А на престижную работу босым и с вывернутой наизнанку рубахой не принимают. Почему он не стал священником? Я так думаю, что он чувствовал в себе пророческое призвание и считал нужным всегда говорить правду. А правду не любит нигде и никто, подчас даже в церкви. Он и церковников обличал «будь здоров», анафема ему бы обеспечено было на все 100. Но обличения его были не пустым охаиванием, как это часто бывает. Нет, это было глубинным видением корня проблемы. А вообще, он обладал какой-то удивительной целостностью. У него абсолютно не было расщепления личности, как у большинства из нас. Он не был в одной ситуации одним, а в другой другим. Мы общались с семьями, и я поражался, как Николай Иванович умеет слушать собеседника, даже не умного. Казалось, он слышит в 100 раз больше, чем говорящий умеет сказать. Такое впечатление, что он читает мысли, чувства и движения души собеседника. А если он говорил, язык Карамзина отдыхает. Но это в узком кругу. А на людях он опять юродствовал и строил из себя пришибленного. Мне, как крестному сыну, он писал поздравительные письма. В стихотворной форме, как я случайно узнал, без черновика, сразу на чисто. Ему я обязан, если так можно выразиться, гигиене мышления. Он учил меня всегда правильно формулировать понятия и двигаться к синтезу через антитезис. Много чего есть у меня вспомнить о моем крестном Николае. Погиб он тоже такой, можно сказать, пророческой смертью борца за правду. Проходя через поле на северном поселке, Николай Иванович увидел мужика, который доит чужую корову, и прогнал вора. А тот подговорил своих дружков, и на следующий день те напали на крестного и ломиками его так избили, что через несколько дней тот скончался. Это было осенью 1996 года. Лично я не сомневаюсь, что душа его сейчас пребывает с Богом. Что же касается ныне празднуемого Лаврентия Христа ради юродивого, то на иконе он изображается не в вывернутой наизнанку рубахе, как изобразили бы, наверное, Николая, а с топориком. Дело в том, что в 1512 году напали на Калугу крымские татары, и вышел князь Симеон с гражданами защищать город. А праведный Лаврентий, бегая перед войском с топориком, орал: «Псы напали на князя Симеона, надо оборонить его от псов!» Этим блаженный по-своему вдохновлял воинов и предсказал победу в той битве. А уже после сражения Лаврентий, юродствуя, шумел: «Оборонил я князя от псов!» Ходил Лаврентий Калужский и зимой, и летом, босой, так же, как и наш белоконь Николай Иванович, в рубашке и в овчинном кожухе. А в 1515 году душа Христа ради юродивого отошла ко Господу.
Преобразился Иси на горе Христе Боже, указавай ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы святодарче слава Тебе. Преобразился Иси на горе Христе Боже,
И вторая тема, которую мы продолжаем обсуждать в Кафедральном соборе Сретения Господня – влияние профессии на душу человека. Как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, любой род занятий влияет и на характер человека, и на его волю, и сферу эмоций. Одно дело художник, другое бухгалтер, и совсем иное рантье. Рантье – это вы знаете, люди, живущие на проценты с вложенных денег или ценных бумаг. Между прочим, тоже род занятий, такой неплохой способ зарабатывать себе на хлеб насущный. Для Украины он не очень подходящий, потому что у нас часто бывает так, что хранить деньги в стеклянной банке надежнее, чем в банке коммерческом. Но в стабильной стране доверить банку свои деньги можно спокойно. И у нас до революции некоторые люди жили, причем безбедно, предоставляя деньги свои в долг под проценты. Хорошо быть рантье с моральной точки зрения или нет? В Библии есть разные высказывания по этому поводу. Пророк Иезекииль очень категоричен. Он считает мерзостью пред Богом что-либо давать в рост и брать лихву. В притчах Соломона говорится, что человек, умножающий имение свое ростом и лихвой, поступит мудро, если своим богатством облагодетельствует бедных. Такая вот взвешенная позиция. А Христос, судя по евангельской притче о талантах, дает положительную оценку этого вида заработка. Почему такая неоднозначность в текстах Священного Писания, понять несложно. В древности что в основном просили в долг? Доллары? Евро? Золото? Нет, конечно. Хлеб. В древности простой люд думал лишь об одном – как бы семью прокормить и выжить. И довольно часто случалось так, что семейство оказывалось на грани гибели, потому что пшеница не уродила на своем поле. Что делать? Выход один. Просить в долг у соседа, собравшего богатый урожай. А сосед отвечает: пожалуйста, берите сколько угодно, хоть 10 мешков, только в следующем году придется возвращать 20. И это нехорошо. Понимаете, почему? Хлеб ведь – это символ жизни, а жизнь принадлежит Богу. Да, ты славно поработал, посеял пшеницу, собрал урожай и владеешь этим богатством. Но ведь не все так просто. На твоем поле выросла пшеница не только по твоим заслугам, как результат усилий, но и потому, что Бог вовремя посылал дожди, солнце. Да и самое семя пшеничное – это дело рук Божиих. И здоровье, которое позволило тебе пахать, тоже в руках Божиих. Сегодня оно есть, а завтра, может, и не будет. Только Бог властен над жизнью и смертью человека. И поэтому все, что касается жизнеобеспечения моего ближнего, непременно должно являться предметом моей озабоченности. Если я не разделю с ближним свой кусок хлеба, Бог может по праву отнять у меня все, что Он каждую минуту и секунду мне дарует. Кусок хлеба – это дело слишком святое. И поэтому, если кто просит у тебя пропитание, одолжи ему не только без процентов, но не требуй, чтобы он тебе даже эквивалент возвращал. Взаймы давайте, говорит Христос, не ожидая ничего. Будет возможность у должника возвратить тебе мешок пшеницы? Хорошо. Не будет? Да и ладно. Лишь бы голодным никто не оставался. Но что касается больших денег, построить дворец, флотилию, купить табун скакунов – это уже серьезная сумма, исчисляемая талантами. Талант на Древнем Востоке – это очень много денег. На самом деле, может, кто знает, талант – это не денежная единица, а мера веса. Один талант равен примерно нашим 750 килограммам. Даже медных денег один талант – это много, а серебряных и тем более золотых – это сумасшедшая сумма. Такими мерами исчислялась государственная казна. И если я задумал построить торговый флот из 20 больших кораблей и прихожу к царю просить кредит, государь имеет полное моральное право сказать: «Ты ведь, Яша, рассчитываешь, построив флот, хорошо заработать на перевозках. Тебе я знаю, ты человек умный. Золото я тебе дам, 5 талантов, как ты и просишь. Это больше 3,5 тонн. Но через 5 лет ты будешь должен возвратить в государственную казну 5 тонн золота». Это совершенно нормальный принцип взаимоотношений между кредитором и заемщиком. То же самое и сегодня. Если к тебе прибегает сосед и отчаянно просит одолжить деньги на срочную операцию своей жене, ты морально обязан ему помочь, если у тебя есть хоть какая-то возможность. И процентная ставка здесь неуместна, если, конечно, оперировать необходимо жизненно важный орган, а не отсасывать жир или увеличивать грудь. А если ты хочешь купить себе дорогой автомобиль, почему тебе должны одалживать деньги без процентов? И еще, по словам Христа, не ожидать, когда ты отдашь свой долг. То есть положение банкира или рантье – это нормальное состояние человека, полезная и нужная обществу профессия. Опять-таки, наша речь идет не о неприглядных сторонах деятельности некоторых банков, о которых мы часто слышим по телевизору, а о самом принципе банковской системы. Извращений хватает в любых областях человеческой деятельности. Персонажа для карикатуры фельетона всегда было достаточно, а не только при Федоре Михайловиче, который свой персонаж, старушку-процентщицу, отправил на тот свет руками Раскольникова. Вот сейчас экономический кризис на дворе. В чем он более всего проявляется? Банки либо вообще не кредитуют, либо это делают совершенно на невыгодных условиях. А есть ведь предприятия, которые без кредитов в принципе не могут работать. Деньги – это кровь экономики. Но о банковском деле мы с вами говорить не будем, по той причине, что нас с вами интересует не столько экономика, сколько человеческая душа. В банковском деле ее трудно увидеть. Там множество людей, свои правила игры, все слишком сложно. А понять душу рантье или проценщика гораздо проще. Начнем с того, что из нас далеко не каждый смог бы им стать. Лично я уж точно на такое не способен. По очень простой причине. У меня нет терпения. Анекдот про чукчей, которые вчера посадили картошку, а сегодня уже выкапывают, кушать хочется. Это про меня. Мне проще взять взаймы, приобрести интересующую меня вещь, а потом долг погасить. А есть люди целенаправленные, которые умеют отказывать себе во всем, годами и десятилетиями, ради благ будущих. И это качество на самом деле глубоко христианское. Ведь каждый из нас желает обрести жизнь вечную. И много от чего нам необходимо постоянно отказываться в этой жизни ради небесных обителей. А принцип простой. Предположим, Федя решил позаботиться об обеспеченном будущем и начал копить капитал. Работает на заводе. Получает, предположим, 2000 гривен, почти во всем себе отказывает и каждый месяц по 1000 кладет себе на банковский счет. Прошу только не принимать мои рассуждения в качестве банковской рекламы. После всех неприятностей, которые претерпели наши вкладчики хотя бы за последний год, нашим банкам долго еще придется отмываться и завоевывать авторитет. И тем не менее. Так вот наш Федор. Еще молодой человек, ему, предположим, 20 лет. Он ходит по магазинам, и столько всего ему хочется. И хороший мобильник хочется, смартфончик бы с хорошим процессором и большой памятью, камеры высокого разрешения, интернетом и прочим. И у него есть на это деньги. Он вчера зарплату получил, плюс были еще кое-какие сбережения. У него слюни текут, лужа уже возле стеклянной витрины. Но он наступает на самого себя и говорит: «Нет, моя цель – стать состоятельным человеком. Дешевый мобильник у меня есть и хватит». Через полгода у него уже 6000. Он может на эти деньги купить себе видеокамеру или хороший телевизор. Он страдает, но сдерживает себя ради цели, которую себе поставил. Ему хочется и так потратить деньги, и эдак. Через 2 года он видит, японский мотоцикл новенький продается. Попробуй удержись. А через 5 лет 60 тысяч он уже вложил, плюс 15 тысяч с процентов нащелкало. За 75 штук и машину, не из дорогих, конечно, но вполне приличную уже можно купить. Но Федя к этому времени уже привык держать себя в руках. Он продолжает накапливать свой капитал. И к 35 годам у него вложенных 180 тысяч, плюс проценты. Всего где-то 1250-300. Все. Он может забыть о тяжком зарабатывании денег и жить пусть скромно, но в свое удовольствие. Более того, он может завещать проценты с этого капитала детям, внукам и правнукам. Ведь это здорово, хотя и мелочи, в сравнении с той волей и самообладанием, которое рантье приобрел за годы воздержания, своеобразного поста, громадного, величайшего поста. Он научился владеть самим собою. Да, именно так. Держать в руках большие деньги и не терять голову – это неотъемлемое качество любого настоящего хозяина. Без этого качества человек не может ни в чем быть успешным. Судите сами, какой из него бизнесмен, если у него только появились первые деньги, и он сразу же поехал их тратить на Канарские острова? На самом деле, каждый мужчина должен быть хоть немного рантье, уметь терпеть и ждать, контролируя свои желания и хотения. Другое дело, что рантье часто попадают в капканы, которые в духовном плане ломают им все конечности. Например, сын родной заболел, нужна срочная дорогостоящая операция. А отец рантье не может расстаться со своими деньгами. Но это уже болезнь, которая, быть может, мы коснемся в следующий раз. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.